«Вот, извольте!» Шерлок Холмс выбил пепел из трубки, которую курил после завтрака, и снова не спеша набил ее табаком. «А этого джентльмена я как раз и жду. Что касается самой истории, то за недостатком времени я перескажу вам ее вкратце, если вы доверяете официальным отчетам о ходе следствия. Человек этот — крупный финансовый магнат. Насколько я понимаю, он крайне вспыльчив и страшен в гневе. Он женился на женщине, жертве этой трагедии. О ней я пока не знаю ничего, кроме того, что она была уже не первой молодости. Дело осложняется еще и тем, что воспитание их двоих детей было поручено молодой, весьма привлекательной гувернантке. Вот три человека — участники события, происшедшего в старинном английском поместье. Теперь о самой трагедии. Труп был найден в парке, примерно в полумиле от дома. Убитая была одета к обеду с шалью на плечах. Пуля, выпущенная из револьвера, пробила ее голову на вылет. Около трупа не нашли никакого оружия, кроме следов убийства. Заметьте, Уотсон! Никакого оружия. Преступление, по-видимому, было совершено поздно вечером, а труп обнаружен лесником около 11 часов. Затем врач и полиция осмотрели убитую, после чего перенесли ее в дом. Может быть, я излагаю слишком сжато, или вам ясны все обстоятельства этого происшествия?
Абсолютно все ясно. «А почему подозревают гувернантку?»
«Во-первых, есть некоторые прямые улики. Револьвер с одним разряженным гнездом в барабане. Калибр оружия соответствует найденной пуле. Был обнаружен на дне ее платяного шкафа».
Холмс уставился в одну точку и раздельно повторил. «На дне ее платяного шкафа». Затем он погрузился в раздумье. Я понял, что с моей стороны было бы глупо прерывать его. Вдруг он снова оживился.
«Да, Уотсон, найден револьвер. Здорово изобличает, а? Таково мнение твоих понятых. На убитой найдена записка с предложением встретиться на том самом месте, где произошло убийство. Записка подписана гувернанткой». «Ну как? К тому же и мотивы убийства налицо. Сенатор Гибсон — личность привлекательная. И если его жена умрет, кому занять ее место, как не юной леди, которая, по общим отзывам, уже давно пользовалась исключительным вниманием со стороны хозяина? Любовь, деньги, власть, а на пути к этому стоит немолодая жена Гибсона». «Плохо дело, Уотсон, очень плохо».
«Да, Холмс, это так.
И алиби она не может представить. Напротив, гувернантка вынуждена признать, что примерно в то время, когда это случилось, она находилась как раз около Торского моста. Это место трагедии. Отрицать этот факт бессмысленно, ибо несколько проходивших мимо крестьян ее там видели.
Да, вопрос ясен.
И все же, Уотсон, не будем спешить с выводами. Давайте разберемся. Мост, о котором идет речь, представляет собой один широкий каменный пролет с парапетом по краям. Он построен для переправы через самую узкую часть длинного глубокого водоема, заросшего тростником. Это так называемый Торский пруд. У входа на мост лежала мертвая женщина. Таковы факты. Но что это? Если я не ошибаюсь, наш клиент пришел значительно раньше условленного времени.
Билли, слуга Холмса, открыл дверь, но имя, которое он объявил, было неизвестно нам обоим. «Мистер Марлоу Бейтс». Нашему взору предстал худощавый субъект с испуганными глазами и судорожными неуверенными манерами, этакий комок нервов.
На мой взгляд, врача-профессионала этот человек находился на грани полного расстройства нервной системы.
— Вы, кажется, возбуждены, мистер Бейтс, — сказал Холмс. — Прошу вас, садитесь. Боюсь, что смогу уделить вам очень мало времени. У меня в 11 часов свидание.
— Я знаю о нем. Наш посетитель выпаливал короткие фразы, словно ему не хватало воздуха.
— Сюда идет Гибсон, мой хозяин. Я управляющий его имением. Холмс, знаете, он негодяй, жуткий негодяй.
— Крепко сказано, мистер Бейтс.
— Я вынужден так говорить, ибо у меня мало времени. Я не хочу встречаться с ним у вас. Он вот-вот придет. Была причина, не позволившая мне прийти раньше. Его секретарь, мистер Ферпассон, только сегодня утром рассказал о предстоящей встрече Гибсона с вами.
— Так и вы его управляющий?
— Я подал заявление об уходе. Через несколько недель я избавлюсь от этого проклятого рабства. Гибсон — тяжелый человек. Эти благотворительные дела — лишь ширма, прикрывающая дурные стороны его личной жизни. Его жена пала жертвой. Он был груб с ней.
Да-да, сэр, груб.
Не знаю, как она погибла, но уверен, что он превратил ее жизнь в страдание. Она была типичная южанка, бразильянка по рождению. Вы, конечно, знаете это.
— Нет, это обстоятельство ускользнуло от меня.
Южанка по рождению и по натуре. Дитя солнца и страсти. Она любила его, как могут любить такие женщины. Но когда увяла ее красота, говорят, когда-то она была прекрасна, ничто уже не привязывало к ней мужа. Нам всем она нравилась, мы ей сочувствовали и ненавидели его за то, как он с ней обращался. Но он хитер и умеет внушать доверие. Это все, что я должен сказать вам. Не судите о нем по внешнему виду, смотрите глубже. Ну, я пойду. Нет-нет, не удерживайте меня, он сейчас придет.
Наш странный посетитель испуганно взглянул на часы и буквально вылетел из комнаты.
«Ну-ну», — сказал Холмс после небольшой паузы. «Я вижу, у мистера Гибсона довольно преданные домочадцы. Хорошо, что Бейтс предупредил нас». Теперь подождем самого хозяина.
Точно в назначенное время раздались тяжелые шаги на лестнице, и знаменитый миллионер вошел в комнату. Взглянув на него, я понял причину страха и антипатии его управляющего, да и проклятий, которые обрушивали на его голову многие конкуренты по бизнесу. Если бы я был скульптором и хотел олицетворить преуспевающего бизнесмена с железными нервами и без совести, я выбрал бы в качестве натурщика мистера Нейла Гибсона. Его высокая, худощавая, словно высеченная из камня фигура, выражала алчность хищника. Ну, прямо-таки Авраам Линкольн, но обративший свою энергию на достижение низменных целей. Вот как можно было бы определить этого человека. Его лицо, твердое, безжалостное, было изрыто глубокими морщинами, следами бурно прожитой жизни. Гибсон оглядел нас по очереди с ног до головы, холодными серыми глазами, коварно поблескивающими из-под ощетинившихся бровей. Когда Холмс упомянул мое имя, он небрежно поклонился, затем властным жестом хозяина подвинул стул вплотную к столу моего друга и сел, почти касаясь его своими худыми коленями.
— Позвольте мне сразу же сказать, мистер Холмс, — начал он, — что деньги в данном случае не имеют для меня значения. Вы можете сжечь их, если это сколько-нибудь поможет вам осветить путь к истине. Женщина невиновна и должна быть оправдана. А сделать это предстоит вам. Назовите вашу цену.
Размер моего гонорара точно установлен, — холодно сказал Холмс. Я не меняю его, за исключением тех случаев, когда вообще отказываюсь от оплаты.
Ну ладно, раз доллары не имеют для вас значения, подумайте о репутации. Если вы выиграете это дело, все газеты в Англии и в Америке поднимут шум вокруг вашего имени, а вас будут говорить на обоих континентах.
Благодарю вас, мистер Гибсон. Право же, я не нуждаюсь в рекламе. Возможно, вас это удивит, но я предпочитаю работать инкогнито, и в деле меня привлекает именно сама проблема. Однако мы теряем время, обратимся к фактам.
Я полагаю, что вы знаете все главные факты и сообщения прессы. Не знаю, смогу ли добавить что-либо полезное для вас. Но если хотите, чтобы я лучше осветил некоторые моменты, я к вашим услугам.
Хорошо. Меня интересует только один момент.
Какой именно?
Каковы в действительности ваши отношения с мисс Данбер?
Сильно вздрогнув, золотой король приподнялся со стула. Затем к нему вновь вернулось спокойствие и солидность.
«Полагаю, что ваше право и, может быть, ваш долг задавать такие вопросы, мистер Холмс».
«Допустим», — сказал Холмс.
«Тогда могу заверить вас, что отношения ничем не отличаются от обычных отношений между хозяином и молодой леди, с которой он видится лишь в обществе своих детей».
Холмс встал.
«Я довольно занятой человек, мистер Гибсон», — сказал он, «и не имею ни времени, ни склонности к бесплодным разговорам. Всего хорошего».